Говорит радио «Свобода». Разница во времени. У микрофона Владимир Тольц. В рамках серии передач «Как у Дюма 20 лет спустя», основанной на том, что я выпускал в эфир в течение не двух даже, а почти трех десятилетий работы на радио, сегодня третья из передач, посвященных августовским событиям 91 года. Главный ее участник, тогдашний народный депутат СССР, член межрегиональной депутатской группы Юрий Афанасьев. Во второй половине этого радиочаса Юрий Николаевич расскажет о своем нынешнем восприятии и понимании событий 20-летней давности. Но прежде архивная звукозапись. 19 августа 1991 года. Юрий Афанасьев беседует в Мюнхене с моими коллегами Львом Ройтманом и Ефимом Фиштейном. Поначалу они обсуждали неясную многим роль и позицию в событиях 19 августа председателя Верховного Совета СССР Анатолия Лукьянова. Решение о созыве сессии Верховного Совета 21 августа и возможности путчистов законного оформления устранения Михаила Горбачева от власти. В этой связи Юрий Афанасьев сказал тогда следующее.
Вот эти сложности, они, так сказать, конституционного характера и процедурного, я бы так тоже сказал, мы на них остановились, они имеют значение, это не пустяки, конечно, это все существенно, потому что каким-то образом надо выпутываться из этой ситуации и этим вот чрезвычайникам. Но мне кажется, не на этом уровне будут решаться судьбы народов России и Советского Союза сегодня. И вот в связи с тем, что я вылетаю в Москву, мне хотелось бы воспользоваться возможностью, предоставленной радиостанции «Свобода», в смысле выхода в открытый эфир, и попытаться вот вместе с вами поглядеть на ситуацию, как она складывается на данный момент и как она может вырисовываться в ближайшем будущем. Мне кажется, расчет вот путчистов был на то, что они с помощью блокирования основных центров Москвы, Ленинграда, может быть, там Свердловска, а также с помощью закрытия каналов информации, закрытия газет, телевидения, радио, вот того, что было приобретено, с помощью передвижения войск и маневров смогут обеспечить пассивность населения в Советском Союзе. На это расчет был. И об этом свидетельствуют очень многие факты. Во-первых, они не пошли на массовые аресты. Они не пошли на то, чтобы действовать, ну, я бы сказал так вот, в наглую и вероломно. Они пытаются придать всем своим действиям, ну, квазизаконный, что ли, какой-то характер. То есть Янаев говорит о том, что вот Горбачев поправится и вернется к исполнению своих обязанностей.
Простите, Юрий Николаевич, Горбачев поправится, говорит Янаев, может быть, вернется к исполнению своих обязанностей. Когда он это говорил на пресс-конференции вчера в Москве, то в западных отчетах об этой пресс-конференции сплошь и рядом именно эти слова были названы циничной ложью. Я должен подчеркнуть, что в подобных выражениях самая разухабистая, самая разнузданная газетка западная не позволяет себе говорить о главах государств. Прошу вас.
Да, это бесспорно, но вот я хочу назвать те факты, которые свидетельствуют о том, о стремлении этих людей как-то еще и, так сказать, в правовом смысле оформить и представить то, что они делают. Они даже не стыдятся и не стесняются предстать на пресс-конференции, ведь это тоже свидетельство того, что они хотели бы вот не выглядеть путчистами, заговорщиками, они не хотели бы, так сказать, выглядеть людьми, которые попирают и Конституцию, и законы, и все решения, с помощью этого тоже обеспечить, так сказать, вот, неучастие основных масс населения в противодействии своим так сказать, вот, шагам. Так вот, Мне кажется, сейчас все будет зависеть не от того, что будет принято, какое решение на сессии Верховного Совета, а главное, главный герой – это люди в Москве в первую очередь и во всей России и во всех республиках. То есть забастовка, митинги в Москве и в других городах, всеобщая забастовка, поддержка Ельцина, охрана здания Верховного Совета России, требования возвращения Горбачева к исполнению своих обязанностей и выступления его по радио и на телевидении, вот где будет решаться основное и главное, так сказать, в сценарии. То есть противопоставить расчету этих путчистов на пассивность населения, противопоставить действия на всех уровнях и по вот достижению тех задач, о которых я говорил. То есть сейчас, как никогда, видимо, важно становится при отсутствии возможности выхода в эфир работы, то есть отсутствие прессы, установление связей всех организаций, всех демократических движений в России. Это прежде всего. Причем связи не только телефонных, потому что можно вполне рассчитывать и на отключение телефонов не сегодня, завтра. Выход к площади перед Верховным Советом, и в этом смысле митинг вот имеет колоссальное значение. Но установление связи между Москвой и республиками, между Москвой и основной и другой Россией, и самое главное, действия по нарастанию забастовки. И это только, видимо, сможет изолировать вот этих вот чрезвычайных путчистов. И это только может привести к победе демократических сил, в чем у меня сомнений нет.
Так 19 августа 1991 года рассуждал в прямом эфире «Радио Свобода» из Мюнхена, оказавшийся в Германии накануне путча один из прорабов перестройки, народный депутат СССР, член межрегиональной депутатской группы Юрий Николаевич Афанасьев. Мы воспроизводим сейчас запись его беседы с обозревателями «Радио Свобода» Ефимом Фиштейном и Львом Ройтманом, ведущим программы «Факты и мнения», комментаторы за круглым столом. Лев Израилевич продолжает.
Юрий Николаевич, из того, что вы сказали, для меня, так сказать, как выжимка, ясно одно, что путчисты чувствуют себя в высшей степени неуверенно. Отсюда и этот особый какой-то странный, загадочный, размытый сценарий, а быть может, импровизация, которая характеризует их действия. Это пресс-конференция, этот созыв сессии Верховного Совета в расчете на то, что им дадут индульгенцию за то, что они натворили уже. Ефим Иосифович, вы внимательнейшим образом по долгу службы, так сказать, ну и по личной склонности, следили и следите за событиями в Восточной Европе. Давайте-ка мы припомним сейчас Польшу. Декабрь, насколько я припоминаю, 13 декабря 81 года, введение военного положения после примерно полутора лет деятельности солидарности. Ведь тогда же были те же самые лозунги у генерала Ярузельского, который объявил Польшу на военном положении, что ныне у янаевцев, этих чрезвычайников, то же самое падение трудовой дисциплины, чрезвычайная ситуация в экономике, разболтанность, разгул демократии и так далее и тому подобное. Но ведь в тот период в Польше, вновь-таки, насколько мне помнится, путчисты действовали куда увереннее.
Лев Израилевич, вы почти все сказали за меня и даже совершенно верно назвали даты введения военного положения. Единственное, что остается добавить, это то, что в отличие от нынешней ситуации в Союзе, законность в Польше была соблюдена несколько более регулярным образом, я бы сказал, потому что генерал Ярузельский до этого взявший на себя функции первого секретаря Польской Объединенной Рабочей Партии, когда он сместил Станислава Каню, фактически обеспечил себе некие умозрительные законные основания для того, чтобы вводить или не вводить военное положение. Тогда, естественно, он свой шаг оправдывал прежде всего лозунгами, которые вы назвали, и которые весьма напоминают нынешние лозунги чрезвычайки. Сегодня он говорит скорее о том, что Польше угрожала интервенция извне. Действовали генералы под руководством Ярузельского, несомненно, более уверенно. Во-первых, потому что международная ситуация давала им для этого основания, полная поддержка советского руководства давала им для этого основания. Тогдашняя ситуация в мире, разделение на блоки, да и внутренняя ситуация в Польше. Им удалось фактически изолировать, парализовать все оппозиционное движение, поставить вне закона солидарность, интернировать ее лидеров и сочувствующих, взять в свои руки средства массовой информации и так далее. Другое дело, к чему это привело и чем это закончилось. После примерно 7-8 лет их правления внешняя задолженность Польши возросла с 30 до 40 миллиардов долларов, экономика упала в своем объеме производимых товаров. И в результате сама Компартия, носившая тогда другое название, пришла к выводу, устами своего тогдашнего первого секретаря Мечислава Раковского, к выводу о том, что пора всю свою деятельность сворачивать. Иначе говоря, они переименовали себя, фактически от власти самоустранились коммунисты. И, естественно, можно, образно говоря, прийти к выводу, что Войцех Ярузельский, бывший правитель, военный правитель Польши, сейчас работает на посылках у нынешнего президента Леха Валенсы. Весьма поучительный для Советского Союза пример. Однако же, я повторяю, технологические детали тогдашнего военного переворота или военного положения и нынешнего весьма различны. Именно потому, что у Ярузельского была цельная концепция военного положения, в то время как у нынешних заговорщиков ее нет. Вы назвали это размытым сценарием. Я склоняюсь к мысли, что здесь присутствует скорее импровизация. По всем названным мною параграфам и даже по тем, где проще всего было установить полный контроль, его нет. Средства массовой информации по-прежнему уходят из-под контроля заговорщиков, поступают сведения о том, что даже каналы ленинградского телевидения по-прежнему остаются в распоряжении мэрии городской, поступают сведения и о том, что в значительной степени войска высказывают несогласие с заговорщиками, причем в самых, я бы сказал, ключевых узловых точках страны. Комендант Ленинградского военного округа Самсонов, хотя и является членом вроде бы хунты в самом городе, тем не менее отказался, как нам известно, сейчас ввести войска в Ленинград. То есть по всем этим показателям ситуация нисколько не напоминает польскую. Лишь в одном показателе, может быть, она напоминала бы, а именно в экономическом. Юрий Николаевич сказал, что, возможно, они пытаются как бы ситуацию успокоить и сыграть на время. Разумеется, это существенный фактор. Но на чью руку, собственно, этот фактор играет? Думаю, что не заговорщиков. Они ведь пришли к власти под лозунгами решительными, под лозунгами «превратим слова в дела». Что же мы видим? Если пройдет неделя-другая, независимо от того, какое решение примет Верховный Совет, то мы увидим, что они остаются людьми слов, а не дела, что ничего на лад не может пойти даже в Советском Союзе, потому что меры, предлагаемые ими, дисциплинарные меры, а они требуют как раз классического подхода к военным переворотам, а отнюдь не этих нововведений, новшеств, которые позволяют себе путчисты.
Но это не значит, что вы им подсказываете,
каким действовать. Нисколько, наоборот.
Вот Юрий он. Николаевич, я вот хочу у вас что спросить. Время у нас все-таки тоже не безгранично, к сожалению, но вот мы говорили о возможностях принятия решения того или иного в Верховном Совете СССР. Сессия назначена на 26 августа. Однако на 21 августа назначена чрезвычайная сессия Верховного Совета России. Ваш прогноз?
Ну, я не сомневаюсь в том, что сессия Верховного Совета России решительно выступит против заговорщиков этих и решительно осудит их действия. В этом я совершенно уверен. И я все-таки еще хотел бы вот коснуться этой темы неуверенности этих путчистов, о глубинных, что ли, причинах этой неуверенности. Дело в том, что им самим ясно, и ясно всем, что они как бы люди позавчерашнего дня, они действуют даже не из вчера, а из позавчера, и они пытаются затащить народы Советского Союза в это позавчера. И вот это ощущают не только они, а и все те, кто рядом, около или колеблется. Ведь, в конце концов, все знают, каждый солдат и каждый офицер, что каждый его шаг, каждая команда, она будет зафиксирована, и она отложится в народной памяти. И каждый диктор телевидения, посмотрите на их грустные выражения лица, как им неудобно выходить и зачитывать эти дурацкие всякие решения, постановления. Ведь они же тоже знают, что завтра и послезавтра все это отложится, все это зафиксируется. И мне просто очень бы вот сегодня хотелось обратиться в связи с этим к солдатам, генералам. Ведь каждая команда, каждый приказ, это будет не просто записано, так сказать, на бумаге, это зафиксируется все и на фотопленках, и на магнитофонных пленках. И все это потом будет проанализировано. И как же люди эти предстанут перед обществом, перед своими сыновьями, с вот этими ретроградными ужасными приказами, допустим, двинуть полк к Верховному Совету, или наоборот, отозвать какой-то полк от этого Верховного Совета и бросить этих людей, которые там находятся, на произвол судьбы, так сказать, на волю каким-то случайным совершенно командам и так далее. Вот откуда, мне кажется, идет эта неуверенность тоже. И наоборот, люди обретают уверенность, дежуря или ночуя у здания Верховного Совета, собираясь вот сегодня на эту демонстрацию или митинг. То есть еще раз, как это было неоднократно, москвичи и жители других городов, преодолевая страх, рискуя в какой-то мере, выходят на эти площади, но в конце концов решают и судьбы народов, и судьбы Советского Союза. И вот от этой моральной уверенности очень многих людей в разных республиках, мне кажется, проистекает и общее такое вот у меня, например, убеждение, что и Верховный Совет России, конечно, выступит с осуждением того, что происходит со стороны этих янаевцев, и что, в конце концов, не только Верховный Совет, а и вот это тоже очень важно. Важно, чтобы сейчас и в областях, и в республиках посмотрели люди на своих руководителей, на своих избранников, председателей исполкомов, и то есть этих областных советов, и увидели, за кого они, в конце концов. Действительно критический момент, решающий шаг, поворот. За кого же эти их избранники? Что они должны сказать сейчас?
Юрий Николаевич, вы сказали янаевцев, но с Янаевым действительно проблема, как его называть. Он, с одной стороны, именует себя исполняющий обязанности президента СССР, был он назначен вице-президентом в осенью прошлого года. Как его называть? В свое время, весной, когда бастовали шахтеры, он пообещал шахтерам решить их проблему к определенной дате и заявил, что «а если я не решу, если вы не получите свое тарифное соглашение, так зовите меня козлом», после чего вышла литературная газета, вопрос решен не был, с заголовком «как вас теперь называть?». Но будем называть его ИО президента, как бы там ни было. Ефим Иосифович, полагаете ли вы, что этот ИО президента, никому неизвестная ранее на самом деле фигура, политический ноль, не будь он назначен Михаилом Горбачевым вице-президентом, что он, Янаев, стоит во главе того, что происходит в стране сейчас?
Нам приходится полагать, что он стоит во главе, ибо сам он выставляет себя в этой роли. Однако человек, который имел возможность наблюдать Янаева в прошлом и наблюдать его, скажем, на вчерашней пресс-конференции, первой пресс-конференции хунты, взявшей якобы власть в Советском Союзе, у любого человека, наблюдавшего за ним, невольно складывается впечатление, что и сам Янаев, и окружающие люди не верят в успех собственного дела. И в этом смысле хочу полностью согласиться с Юрием Николаевичем и лишь развить эту мысль, сказав, что известная фраза о том, что историю нельзя повернуть вспять, это ведь не просто словесная красивость некоторая, это мудрость народная. Мудрость народная, основанная на опыте. Никогда и ни при каких условиях еще не удавалось силой остановить идею «время, которое созрело». И такой идеей для Советского Союза является идея демократии, восстановления человеческих, нормальных человеческих отношений как в политике, так и в экономике. И поэтому действительно никакими средствами прошлого, позапрошлого дня подавить это невозможно. Это следует осознать и военнослужащим Советского Союза, потому что социология, элементарная, практическая социология показывает, что даже на выборах люди склонны голосовать за тех, у кого больше шансов на победу. Голосовать за тех, кто символизирует собой, воплощает в себе принцип обреченности, принцип вчерашнего дня, невыгодно. Поэтому нужно занимать сторону ближайшего будущего. А такой стороной является российский парламент, Борис Николаевич Ельцин.
Я думаю, что вот то, что сказано, это имеет, конечно, большое очень значение, потому что именно сейчас, вот в эти минуты, когда мы здесь ведем этот комментарий, делаем, я думаю, на улицах Москвы говорятся примерно те же слова и отстаиваются те же идеи.
Ну что ж, я хочу вернуться к тому, что сказал Ефим Иосифович. Я так понял вас, что нельзя дважды войти в одну и ту же реку. Сказано давно. Что касается сегодняшней партийно-военной хунты, то думаю, что ни одному из них не удастся второй раз войти в ту же самую номенклатурную сауну. На этом мы заканчиваем сегодняшний выпуск передачи «Факты и мнения. Комментаторы за круглым столом». Участвовали мой коллега Ефим Фиштейн и наш гость, народный депутат СССР из Москвы, ныне находящийся в Мюнхене, Юрий Николаевич Афанасьев. Передачу вел Лев Ройтман.
Запись прямого эфира 19 августа 1991 года. Передача «Факты и мнения. Комментаторы за круглым столом», в которой ее ведущий Лев Ройтман беседовал с нашим коллегой Ефимом Фиштейном и оказавшимся в первый день путча в студии «Радио Свобода» народным депутатом СССР, членом межрегиональной депутатской группы Юрием Афанасьевым. О том, что думает Юрий Николаевич в наши дни о событиях 20-летней давности и последовавшем за ними, вы услышите в нашей программе «Разница во времени» через 2 минуты после краткой сводки новостей.
Время свободы. План на неделю.
Каждое воскресенье о том, что случится в следующие 7 дней. Информационная программа о событиях наступающей недели. Первый раз в эфире в 19 часов по московскому времени. Повтор в полночь. Слушайте «Радио Свобода».
План на неделю составляет Валентин Барышников.
Радио «Свобода». Новости.
В Москве 9:30. Во Владивостоке в ночь на субботу дал трещину старый жилой дом. Жильцы эвакуированы, жертв и пострадавших нет. На Колыме следователи и члены комиссии МАК приступили к работе на месте катастрофы самолета Ан-12. Ранее работавшие там спасатели вернулись в Магадан. В Дагестане этой ночью убит начальник пожарной части райцентра «Баба Юрт». Обвинение в причастности к гибели юриста фонда Hermitage Capital Сергея Магнитского предъявлено стрелочникам, а не организаторам преступления, считают в фонде, где работал Магнитский. В центре Москвы в пятницу задержаны около 30 участников несанкционированной акции «День гнева», в том числе координатор движения «Левый фронт» Константин Косякин. В Туркменистане около 40 человек приговорены к разным срокам заключения по делу о взрывах на складах боеприпасов в городе Абадан 7 июля. Глава Всемирного банка Роберт Зелик предвидит новые опасности для мировой экономики. Совет безопасности ООН в ближайший четверг вновь обсудит ситуацию в Сирии. Бывший шеф нью-йоркской полиции Билл Браттон проконсультирует британских коллег по вопросам борьбы с организованной уличной преступностью. В Северном море, в 180 километрах от побережья Шотландии, на одной из нефтяных скважин, разрабатываемых компанией Shell, произошла утечка нефти. В США идентифицированы останки 30 американских военнослужащих, погибших в афганской провинции Вардак при крушении вертолета неделю назад. В Бахрейне крупнейшая шиитская оппозиционная партия «Аль-Вефак» заявила о бойкоте дополнительных выборов в парламент. Йеменское отделение «Аль-Каиды» пытается произвести рицин, яд, мелкая доза которого смертельно опасна для человека. Об этом сообщает сегодня газета «Нью-Йорк Таймс». В Германии сегодня отмечают 50-летие возведения Берлинской стены.
Говорит Радио Свобода. Программа Владимира Тольца «Разница во времени». А в рамках ее третья передача из серии «Путч. 20 лет спустя». Мы продолжаем. В канун 20-летия августовских событий 91 года я встретился в Москве с профессором Юрием Николаевичем Афанасьевым. Юрий Николаевич, давайте начнем с личного вопроса. Вы помните вот где и как вы оказались 19 августа 1991 года?
Да, я прекрасно помню. Я оказался в командировке в это время, в Германии. Я участвовал в какой-то конференции. Именно там я узнал. Билеты у меня были на 21 число. И 21-го я прилетел, но прилетел уже тогда, когда проблема быть или не быть решена была.
То есть вы как Горбачев прилетели в другую страну?
Как мне казалось. То есть я как бы прилетел с уверенностью, что вот этот вот ГКЧП, то есть путч, как попытка государственного переворота, провалился. Вот с таким вот убеждением я прилетел. То есть та власть, которая была, она как бы и осталась. Вот.
Ага.
Вот такое было еще. То есть провал ГКЧП. Вот с таким настроением. И я это воспринимал, ну так, с удовольствием. То есть я, конечно, был за то, чтобы они потерпели поражение. Но вот спустя 20 лет я не могу сказать, что ГКЧП потерпел поражение.
Знаете, вот с этого места, как говорят в кино обычно, следователь, давайте поподробнее. Значит, вот август 91-го года, вот вы уезжаете в Германию. Были ли какие-то предчувствия того, что вот может произойти то, что произошло 19 августа?
У меня не было такого ощущения, это я точно помню. Я опять же точно помню, что все было связано с Новогорёвским процессом. Это я точно помню, что периодически Горбачев приглашал руководителей союзных республик, и все думали о том, как быть с СССР, что сделать с СССР, как спасти СССР. В общем-то, об этом речь шла. И Горбачев именно в этой тональности разговаривал. Спасти, не допустить... А в то время уже был парад суверенитетов, тогда уже к тому времени многие республики провозгласили независимость и так далее. Это все было. Вот. И вот такая напряженность, она, конечно, в этом смысле ощущалась, но что эта напряженность выльется в какие-то действия конкретные, да, вот этого я, например, не ощущал совершенно.
А вот скажите, это опять к воспоминаниям. Мы-то с вами были уже к тому времени несколько лет знакомы, и, как я помню, вот если не так, то уточните, вы уже таким, я бы сказал, стопроцентным горбачевистом не были.
Не
были
в
межрегионалке 50-е. Вы можете вспомнить... Что
я просто... и 50-процентным не был горбачевистом, потому что я к тому времени уже увидел, что Горбачев полностью начал выражать, представлять интерес советской бюрократии. Это абсолютно было ясно для меня.
С какого момента вы стали так?
Это уже с первых дней работы съезда народных депутатов. Собственно говоря, вот и межрегиональная группа, она как бы на этой основе и создавалась. То есть она создавалась как оппозиция действующей власти, политбюро ЦК КПСС и Горбачеву. Ведь на первых наших собраниях, правда, это было сказано Андреем Дмитриевичем Сахаровым, но было сказано, что мы должны представлять собой открытую политическую оппозицию политбюро ЦК КПСС.
Надо отдать должное, если угодно, ЦК КПСС, Горбачеву. Вот когда смотришь сейчас их материалы, ставшие доступными, то в сводках Комитета государственной безопасности деятельность этой группы именно так и обозначена.
Правильно. Ну,
опасная для КПСС, ну, оппозиционная, да, деятельность. При этом, в общем, не будучи, как вы говорите, даже на 50% горбачевистом, вы, конечно, как все другие, то, что называется прорабы перестройки, поддерживали его линию на, если угодно, модернизацию советской власти.
Вы знаете, членораздельно эта линия была выражена, опять же, Сахаровым. Она заключалась в том, что вот те действия Горбачева и ЦК КПСС, которые соответствуют нашим представлениям о будущем, мы будем поддерживать, а те, которые не соответствуют, мы поддерживать не будем. Но дело в том, что вот к тому-то времени, уже к началу работы первого съезда, и особенно на первом съезде, стало ясно, что Горбачев всецело солидаризируется с советской бюрократией. И в этом смысле поддерживать можно было, ну, только какие-то его призывы, типа того, что, ну, вот нужно новое мышление, как он говорил, или мышление, как он выражался, да, и нужны какие-то преобразования. Он тогда уже говорил про плюрализм, причем он произносил плюрализм не просто в единство, но как одно слово. Он уже говорил о политическом плюрализме, он научился это дело выговаривать. Вот, он говорил о частном интересе, он тоже это уже произносил, эти слова. Но это слова, а в действиях, в этом смысле, какого-то модернизаторского реформаторства все-таки не было. Он не запрещал прессу, это надо сказать все-таки, да? Он не запрещал свободу высказываний, он не запрещал свободу передвижения, в том числе и выезды, и перемещения за границу. И, конечно, в этом смысле нельзя было его не поддержать, в таком смысле.
Ну вот надо сказать, что не разделяя полностью убеждений, да, и нового мышления Михаила Сергеевича Горбачева, вы ведь, в общем, были членом, видным членом той самой партии, которую он возглавлял.
Это я уже вышел.
Да? Когда?
Да. Я уже вот до этого первого съезда я вышел из этой партии, причем официально с заявлением. Я был тогда на учете в Свердловском райкоме партии Москвы. Я написал заявление о том, что я не считаю по идеологическим, идейным соображениям находиться в этой партии, и вышел из нее.
А вообще, когда начинается массовый уход коммунистов рядовых из этой партии?
Я в своей памяти не зафиксировал этого момента, но я знаю, что я был все-таки в числе первых. Угу. Кто это сделал публично, и кто... Меня даже на бюро райкома как бы обсуждали в этом смысле партии. Угу. Ну, так что...
Понятно. Насколько я понимаю, но это все-таки взгляд из-за рубежа, очень серьезным переломным моментом явились вильнюсские события. И вообще в Прибалтике зимой, да, где...
13 января.
Да, где были человеческие жертвы и так далее. Вы сейчас мне рассказали до эфира, что вы были только что в Прибалтике.
А вчера вернулся.
Как воспринимается сейчас там на ваш взгляд, эти события 20-летней давности?
Ой, вы знаете, я боюсь, я не смогу очень коротко это сформулировать, но как бы драматизм восприятия этих событий, он остается, и они становятся, вот эти именно события, как бы предметом принципиальных расхождений между правительством России современной и правительством Литвы. Дело в том, что российская сторона не хочет признавать в событиях 13 января факт преступления, вот, и она не признает, даже официально есть высказывания официальных работников МИД России сегодня о том, что договор между Литвой и Россией 91-го года, он не является поводом для того, чтобы на него ссылаться как на юридический акт, потому что он был заключен между Литвой и одним из субъектов Советской Федерации. Несмотря на многократные, почти стократные обращения литовской стороны по поводу вот событий 13 октября, дать им, этим событиям, юридическую оценку, а со стороны России это остается без внимания и без реакции.
Радио «Свобода». Программа Владимира Тольца «Разница во времени». Напомню, через 20 лет после путча я беседую о нем и его последствиях с профессором Юрием Афанасьевым. Вернемся к событиям августа 91 года в Москве. Вот вы прилетели туда уже после того, как то, что вошло уже в историографию теперь под названием «Путч», и то, что в свое время Александр Исаевич Солженицын назвал «Преображенской революцией», уже как бы отшумело. Вы оказались в числе тех, ну, в общем, одних из очень таких ярких, преданных сторонников Бориса Николаевича Ельцина. Противники именовали эту когорту ельциноидами. Как вы думаете, вот сейчас, когда много разговоров о значении этих событий, о уроках, об ошибках, какие ошибки были допущены тогда как победителями, так и побежденными?
Вы понимаете, я уже сказал, что вот казалось, что этот путч, как попытка государственного переворота, он не удался. Но реальность-то оказалась сложнее. Оказывается, и без ГКЧПистов триумф ГКЧП оказался возможным. И вот та власть, которая пришла, сменила советскую власть, Советского Союза, власть Российской Федерации в то время, власть Ельцина, и связанная с этой властью развитие этой реальности нашей российской, тогда, в то время, казалось, что хуже того, что было с советской властью, да, не бывает, не может быть. Потом очень быстро оказалось, а теперь это становится совершенно очевидным, что может быть хуже.
Минутку, давайте задержимся немножко на том, да, о чем зашла речь. Вы сказали, что казалось, что путч потерпел поражение. А почему, как вы думаете?
Да, путч произошел с целью сохранения Советского Союза в его имперской сущности, все-таки, да? А вот что такое имперская сущность Советского Союза? Это же был, Советский Союз был не просто империей, как территориальной империей, каких было много в истории на Земле. Советский Союз был идеократической империей. То есть как бы стержнем, вот, сутью, которая... делала Советский Союз, а до Советского Союза и Россию была идея о предназначении России и потом Советского Союза, то есть некая мессианская идея. Вот что эта идея, как представление о должном, да, она, собственно говоря, и была вот той осью, на которой держались все скрепы, которые удерживали Советский Союз вот этой имперской сущности. Но эта идея, да, главная идея о предназначении России Советского Союза, она обрушилась уже где-то к 80-м годам. Уже в 80-х годах уже только последние дураки верили, что может быть какой-то коммунизм. А остальные никто уже не верил в 80-х годах. А с этой верой, с этой идеей и эти скрепы начали разрушаться. И КПСС, и КГБ, и армия. И как бы вот идея лопнула, и шарик сдулся. Вот что получилось с этой империей. Фактически она умерла где-то к 80-м годам.
Понятно. Ну, понимаете...
Это на вопрос, почему.
Да.
И потому они были такие старенькие, такие все сутоленькие, они не могли уверенно говорить, они руки дрожали, сами они глазки бегали. То есть в таком состоянии победу одерживать нельзя.
Да, это понятно. В общем, понимаете, как бы в общественном мнении вы не случайно спаяны с таким понятием, как прорабы перестройки. Вы один из них, а это идеологическое, публицистическое явление в значительной степени, не политическое даже. А если говорить о практической политике, в частности, о технологии путчей, а слава богу, на нашей, ну, грех так говорить, в общем, на нашей жизни есть некий опыт наблюдения за путчами, да, есть определенная технологическая последовательность, военная, логистическая последовательность проведения такого рода мероприятий. Что сделали эти ребята не так и почему? Это вопрос проще, технологичнее.
Но, собственно говоря, самого главного они не смогли сделать. Они не смогли мобилизовать силовые структуры, армию. Они не смогли этого сделать.
А почему?
Вот именно потому, что в армии-то уже не было этих моральных и нравственных сил, которые бы смогли идти им навстречу. Не было таких сил. И ФСБ, КГБ тогдашнем тоже уже не... Это была уже... Опять же, вот шарик сдулся и там тоже. У них не было этой внутренней уверенности, и сил не было. И поэтому даже те, которые бронетранспортеры там и так далее прибыли в Москву, и то они шатались. Вот один какой-то казался уже не тон на стороне Ельцина, не тон, не на чьей... Ну, Лебедя я имею в виду, да? Он же не с твердой уверенностью Ельцина поддержать, он шатал. То есть вот эти бронированные силы шатались из стороны в сторону, они толком не знали, чего же можно делать. Поэтому это главное, технологическая, ну, как бы это стратегическая ошибка, которая не позволила им быть уверенными и одерживать победу. Но кроме того, еще это очень важно было. Ведь дело в том, что вот то, что происходило в Литве, это происходило не только в Литве, по всей округе, окраинам, что называется, и в Баку, и до этого в Алма-Ате, потом в Тбилиси. Вот это вот проба сил. Улица армия, улица армия. И все увидели, что безоружные люди во всех этих городах проявляют готовность стоять насмерть и умирали. Готовность умереть. А кроме того, в Москве в это время прошла, после января уже, правда, мощная такая демонстрация, митинг, на который собрались около 400 тысяч человек. Вот когда видно вот это вот соотношение, с одной стороны, готовность стоять насмерть, готовность идти на улицу, готовность идти под танки, если угодно, да, а с другой стороны... Вот это вот шатание, это вот неуверенность и незнание. Во имя чего? За что? Зачем? Почему? Вот это сыграло, по-моему, очень важную роль.
Прошло 20 лет. Сейчас всенародного массового энтузиазма, о котором вы только что вспоминали, и в помине нет.
Нет.
Ни по какому поводу. А что случилось, что... Как бы вот эта тогдашняя эйфория победы завершилась вот нынешним финалом. Что произошло?
Так вот, произошло то, что не надо никак, как оказалось, не нужно никакого ГКЧП, что власть Ельцина, которая утвердилась, в конце концов, после ГКЧП, на основе, как бы, победы, на основе победы над этим ГКЧП, она оказалась, вот, еще хуже того, что представляла собой, вот, советская власть, в том смысле, что... Пришла не свобода, за которую ратовали, не демократия, которую объявляли, а пришел усиливающийся с каждым днем развал и деградация всех структур, в том числе и структур общества. Вот. И в итоге восторжествовала алчность, индивидуализм, агрессия. Вот что стало, ну, и стремление во что бы то ни стало нажить чего-то любыми способами при том, да, обогатиться, то есть, опять же, как бы, это все то, что свойственно людям до состояния морали, до представления еще о добре и зле. Вот что оказалось, восторжествовало в конце концов. А отсюда в обществе нарастающая апатия, нарастающее равнодушие, безразличие полное и то, что называется эскапизмом. То есть власть Ельцина, а потом Путина своими действиями во имя самосохранения загнала в сущности все население России вот в это состояние эскапизма. Вот что произошло. И теперь уже вот как я говорил, шарик сдулся по поводу ГКЧП, получилось так, что шарик сдулся и у населения России. В этом смысле у него нет, у населения никакой воли, даже нет воли сопротивляться, бороться, вот желание ухватить, обогатиться, приобрести чего-то еще, это есть, но ведь это животное желание, это инстинкт животное, это уже не человеческая сущность.
Вы сейчас вот подвели довольно мрачно итог минувших после путча 20 лет. За это время родилось, подросло целое поколение новых россиян, которым, в отличие от нас с вами, суждено еще прожить и следующие 20 лет. И как вам, представителю того, как это не грустно говорить, уходящей натуры, видятся следующие 20 лет для России и этих людей?
К великому сожалению, но мне они... Я действительно натура уходящая, и в этом смысле как бы каких-то устремлений про них и не надо говорить. Мое, как бы, то, что мне осталось, это думать и стремление понять. Больше, пожалуй, вряд ли чего еще. Так вот, в этом смысле перспективы выглядят еще более мрачными. То есть вот недавно опубликовано большое исследование исследования Института социологии, Российского института, о итогах вот этих 20 лет реформ, последних 20 лет реформ. И выясняется, что большая часть населения России, когда их спрашивают, людей, вы хотели бы остаться здесь или уехать? Так вот, больше 50% говорят, уехать бы хотелось. А среди молодых людей эта цифра доходит до 70%. Я не знаю, что может быть ужаснее, что может быть страшнее. И кроме того, многие не видят перспективы. Здесь перспектива какого бы то ни было роста, какого бы то ни было, какого-то ни было движения, значит, в смысле социального перемещения, социального восхождения и так далее. То есть, мне кажется, усилиями вот этой власти, власти Путина, население доведено уже до состояния крайней энтропии. Вот когда воли к борьбе нет уже, когда нет даже желания и стремления постоять за себя, это уже крайняя точка, после чего может быть все. Может быть взрыв какой-то, может быть тихое умирание. Что из этого лучше, опять гадать очень трудно.
Ну что ж, мрачный, но честный, да, на мой взгляд, итог. Спасибо вам большое, Юрий Николаевич. Юрий Афанасьев. «Путч. 20 лет спустя». Звукорежиссер этого выпуска программы «Разница во времени» Александр Аркадьев. Ведущий Владимир Тольц.
Корреспондентский час «Радио Свобода».
В эфире Челябинск, Александр Валиев.
В эфире Вятка, Екатерина Лушникова.
В эфире Сочи, Геннадий Шляхов.
От Магадана до Великих Луг и от Нарьян-Мара до Махачкалы в больших и малых городах, поселках и деревнях люди рассказывают нашим корреспондентам о том, что их волнует больше всего. Корреспондентский час «Радио Свобода» выходит в эфир в субботу в 10 часов утра, повтор в воскресенье в 4 и 9 часов утра, время московское. Слушайте «Радио Свобода».
Вы слушаете «Радио Свобода». Новости, репортажи корреспондентов, анализ событий и наши собственные интервью. Круглосуточное вещание в интернете. www.svobodanews.ru. «Радио Свобода». Точность, независимость, беспристрастность.
Новости на «Свободе». Каждые полчаса. Быстро и точно.
Милиция, ОМОН, спецслужбы не решились нарушать закон.
Стендарт и Пурс пришли к совершенно неверным заключениям и показали себя.
Чемберс заявил, что существует примерно 30% вероятность еще одного снижения.
Семья индийского происхождения, отдыхавшая на пляже близ города Орхус.
Наша первостепенная задача – обеспечение экономического роста и создание новых...
Свободный информационный мир. Радио «Свобода». Новости.
Говорит «Радио Свобода». Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах, 1044. В следующем часе нас можно слушать также на коротких волнах, 9520, 9760, 12005, 17560. Свободный информационный мир «Радио Свобода».